продолжаем читать слово о трезвении преподобного Исихи из второго тома «Добротолюбие». И в прошлый раз мы начали читать 46-й абзац, в котором разбирается структура умной брани. Эта брань состоит из четырех этапов, четырех ступеней: прилог, сочетание, сосложение и, собственно, грех. Про прилог и сочетание мы говорили в прошлый раз. Вот если человек не вырвется после сочетания, если он продолжает беседу, длит ее, то проявляется сосложение. Сосложение в том, что мы уже пленены. Не только ум пленен, он, собственно, пленяется уже в сочетании. Пленяется сердце, сердце начинает вожделевать того, что, вот о чем говорится в помысле, начинает вожделевать, а ум, помогает, то есть, а воля, помогающая уму сопротивляться помыслу, она слабеет, сердце алчит, уже воля слабеет, сердце влечется, сердцу хочется, и сопротивляться влечению сердца у человека уже нет никаких сил, он не может это делать. Но даже в этом плену, пока грех еще не совершен, и мы иногда предпринимаем попытки, чтобы вырваться, но вырваться не можем, естественно. Так вот, в этом плену мы, тем не менее, сохраняем свободу выбора. Свобода наша потеряна, но свободу выбора мы сохраняем. То есть мы можем и сейчас взять и отвергнуть это сосложение, выпутаться из него. Но, и мы пытаемся, у нас ничего не получается. Но в этом выпутывании, в котором мы запутываемся еще больше и больше, нам открывается правда, которая очень важна. Мы понимаем, что мы вырвемся легко. Мы понимаем это. Вот мы понимаем, что надо всего лишь сейчас. Вот мне уже хочется, все, хочуха. Вот просто вот уже сил нету. Но если я сейчас всем сердцем воззову к Богу и скажу: «Господи, спаси меня», Он спасет. Я знаю это, поэтому не зову. Вот в этом трагизм, в этом парадокс этой ситуации. Страшная трагедия именно в этом. То есть мы сохраняем, если мы сейчас позовем, Он защитит, и греха не будет. Мы можем остановить даже все, мы все, вот, как бы сказать, парализованы просто шепотом губ, сердц: «Господи, спаси, я не хочу». И Он придет и спасет. Мы, конечно, будем чувствовать себя ужасно, разбитыми, раздавленными, да и сатана будет мстить нам за это, но мы не сделаем греха. Но мы все всегда, люди существуют столько же, сколько грех, грех столько же, сколько люди. Все это весьма отработанная схема, и сатана знает, да и мы знаем. Чем все это кончится? Это кончится: да ладно, я лучше потом покаюсь. Вот, и человек грешит, естественно, иногда даже кается после этого, но важен именно этот момент. Вот такая вот зараза, что мы с одной стороны, вот надо быть честным, вот надо набраться мужества, чтобы быть честным. Нельзя говорить: меня страсть овладела, вот одурманила, охмурила, бесы там, как это в известном кино, я не виновата, я он сам пришел. Вот, это все неправильно. Мы виноваты до последнего, последнего штриха, когда совершаем грех. Поэтому грех – это наше, не его, не сатаны, это наше. Это мы его сделали. мы захотели. И именно вот эта структура мысленной брани, умной брани показывает, что это мы в грехе-то виноваты, а не он. Мы могли его прогнать одним движением губ, просто дыханием, прогнать его, как священник дует на лицо оглашаемое, изгоняя оттуда тьму. Только просто дунуть в лицо, как в лицо злу, когда пришел прилог, и все. Ну, потому и не дули, что «Ах, ты какой ты интересный, а дай-ка я с тобой посмотрю, ну-ка повернись». Ух ты какой, какая тебе одежонка-то незнакомая. Вот, интересно, какой, что пришел-то? А, вон что. Вот знаешь, вообще-то я по одежке-то вижу, что ты не наш. Злодей ты, злыдень. Вот, ну, интересно, я вот только с ангелом беседую. С тобой хочу поговорить. Вот, и не хочу тебя выгонять. Ну, скучно мне тут, честно сказать, скучно. В добре-то сидеть, у сердца своего скучно мне сидеть, хочу на тебя посмотреть, с тобой пообщаться, к злу прикоснуться сладостно. А как? Я знаю, что вредно. Я знаю, что опасно, но сладко. Ну, давай еще что-нибудь скажи. Ох, прям душу греет. Я знаю, что ты врешь, но душу греет. Вот, еще что-то. А потом возникает сложение, когда я понимаю, все, горю. Лучше умереть, но сделать то, что мне хочется. Но я всем своим нутром сознаю. Ты просто скажи, Господи, помоги. Ты просто призови имя Господне, и ты спасешься. Да ладно, я потом позову, я сейчас не хочу. Ну дай мне сделать этот грех, дай, отойди, не мешай, не лезь. Дай мне хоть раз в жизни насладиться этой скотствостью этого греха. Дай, не лезь ко мне. Он мне не лезет. Он отходит, ну, хочешь, давай. Вот. Но вот эта честность, она является ключевой. Вот вы хоть что сделаете, но пока вы не сможете, не скажете сначала самому себе, а потом на любой исповеди не скажете, это я виноват, я согрешил, никто не виноват. Ни интернет, ни телевидение, ни жена, ни муж, ни никто, ни то, что он пьяный, ни то, что он трезвый, ни то, что она в короткой юбке, ни то, что у него машина такая, ни то, что он наглый, ни то, что он подлый. Я виноват, я. Потому что я хотел это сделать, и я это сделал. Я сделал то, что хотел. Он, конечно, соблазнял, но сделал я это, потому что я хотел это сделать. И вот пока человек не скажет это, ничего не будет. Ничего, вообще ничего. Не будет ни жизни, ни Христа, ни покаяния, ни благодати, ни жизни ни во Христе, ни преображения, ни освящения, ни преображения человека. Ничего не будет. Человек будет топтаться на месте до тех пор, пока, обвиняя всех, начиная от Бога, да, вот вчера на исповеди слышал, вот, Бог во всем виноват, Он нас такими сделал. Вот, начиная от Бога и заканчивая сатаной, все виноваты, все, весь род человеческий, все обстоятельства, и Путин, и Рейган, и Обама, и там кто там нынешний президент, все виноваты, будут. Вот, ЦРУ, ФСБ, пьяное сообщество, кто угодно. Но не я. Покаяние, и стало быть, жизнь с Богом начинается тогда, когда я вот эту схему рассмотрел, пусть у Аввы и Сихи, прочитал и заплакал. Говорю, да Господи, что получается, я во всем виноват. И что у меня денег нет, и то, что я сижу, и то, что я семью потерял, то, что я пьяница, и то, что я вор, и то, что я... вот весь такой несчастный, и то, что у меня жизни нет, и то, что я никому не нужен, это я виноват, что ли? Вот ты ж беда какая-то. А, Господи, я не хочу. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь был еще виноват. Ну, хоть кто-нибудь. А приговор суровый, окончательный, обжалование предложит, не подлежит. Либо ты признаешь себя виновным, и говоришь, да, Господи, все верно ты говоришь, я люблю, грех, потому его вкушаю. Когда это сказал человек, начинается спасение. Пророк Иеремия говорит такое: «О, если бы ты только признал вину свою, и я бы исцелил тебя». Или «Признай только вину свою, и я исцелю твою непокорность». Вот и все. Поэтому, кроме чисто практической стороны борьбы с помыслами, в этом есть очень важная составляющая, если хотите, теоретическая. Мы, глядя на это слово, мы понимаем, читая его, это слово, мы понимаем, должны понять, что мы виноваты и несем ответственность за все то, что мы делаем. Больше не виноват никто, потому что даже в ситуации сосложения мы можем только помолиться, но мы этого не делаем. И в этом, между прочим, мысль Священного Писания касательно известной фразы из пророка Иоэля, которая потом повторяется в Новом Завете: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это правда. Это касательно про нашу среду, о которой я уже сказал, вот этой покаянной среда, там, борьба с помыслами, умная брань. Это касается и судеб мира. Любой человек в любой ситуации, даже во времена Антихриста, ему правда. Достаточно просто сказать: «Господи, спаси меня». Мы видели, как это делается с разбойником. Просто сказать: «Господи, спаси меня». Да, я знаю, там есть фарисейская точка зрения о том, что несправедливо вроде. Мы тут всю жизнь там учения принимали, там постились, молились, в храмы ходили, а он куролесил там с Антихристом на балу. И тут ему на, подай-ка спасение. Бог любит нас. Нет, он есть сама любовь. Если бы это могло помочь, он бы нырнул снова в ад, чтобы вытащить туда хоть кого-то, но все, оно есть, и у Бога нет ни будущего, ни прошлого. Все, что можно сделать, он сделал. И он хватает за каждый палец, высунувшийся над пучиной тьмы. Было бы за что схватить. И он вытащит человека за волосок, за ноготок. Но человек не высунет палец. Ему, и каждый это знает по себе. Каждый знает, что достаточно одного слова, просто «Господь», и спасение придет. Но нам легче согрешить самым невероятным злом, чем в момент погружения во тьму, в момент сосложения с помыслом сказать это одно слово. Вот именно поэтому и только поэтому так важно быть в молитвенном тонусе, так важно быть в непрестанной молитве, так важно быть в том, о чем сказал Христос: «Бодрствуйте и молитесь, да не внидите напасть». Чтобы человек всегда был в молитве, тогда он почти автоматически, только прилог пришел, он его именем Господним отбрасывает, чтобы от молитвы хотя бы не отвлекал. Человек, молящийся, святые отцы употребляют его как кипящая кастрюля. Мухи не подлетают, не садятся на кипящую кастрюлю. Как бы вкусно оттуда ни пахло, они не сидят. А вот когда остывает человек, когда он перестает молиться, тогда они лезут туда. Чем больше остывают, тем больше лезут. И вот если бы человек всегда жил с именем Бога, с именем Господа в сердце и на устах, он бы всегда все прилоги отражал. Немедленно бы, без промедления, до сосложения бы просто не дошло. Но даже в сосложении ему бы произнести это было проще, потому что он долго и долго это имя произносил. И очень часто бывает вот то, что человеку важно бывает отвлечься от молитвы врачу, священнику для разговоров. Бывают такие простые люди, которые весь день работают на пашне, в огороде, в саду, в прокатном цеху, в прокатном стане, у столивара. Представляете, есть еще и столивары у нас в стране. И они бывают христианами, становятся. Так вот, бывает, что никак эта постоянная молитва не... обстоятельства такие, что невозможно в ней всегда пребывать. Бывает. Но человек по воле Божией избавляется от прилогов. Они к нему не лезут. Ведь Бог хозяин его жизни. И если Бог видит, что человек сейчас не молится непрестанно, не бодрствует потому, что он варит сталь, или он там, как повар, у 5 горшков и кастрюль для того, чтобы накормить в столовой кого-то, или детей в детском садике, или учитель, ведущий 18-й урок в сегодняшнем дне, или еще кто-то, как вот намного таких людей, великое дело во всех профессиях, во всех социальных слоях, и Бог хранит их. К ним не приходят никакие плохие прилоги, потому что он служит, исполняет свой долг, кормит семью. Он не празднен в этот момент, не празднен. Он занят важным делом, которое поручил ему Бог исполнять, и поэтому прилоги не лезут. Но стоит ему только упраздниться, сесть на диван, уехать там на море, выйти на природу, вот, как сразу начинают лезть прилоги вражьи. Будь осторожен, бодрствуй и молись, ибо теперь ты занимаешься отдыхом, теперь ты занимаешься не тем делом, которое поручил тебе Бог. И часто труженики, которых немало по лицу земли, что бы мы делали без этих тружеников, они не знают ни о каких прилогах и никакой умной брани, не потому, что они грешны, а потому, что Бог покрыл их и защитил своей благодатью от всех прилогов вражьих, пока люди эти работают. И мы можем узнавать и познавать волю Божью, в том числе и этим способом. Если во время работы, во время какого-то дела, которым я занимаюсь регулярно, ко мне не лезут пустые мысли, не суются без спроса прилоги, это вернейший показатель того, что я делаю именно то, что поручил делать мне Бог. У 46-го абзаца есть вторая часть, не собственно о структуре, а о сути умного делания. «Ибо лукавый, будучи умом бестелесным, не иначе может прельщать души, как через мечтания и помыслы. Из сих действий о прилоге говорит Давид, во утресьбе все грешные земли, или великий Моисей говорит, да не смесишися с ними». Лукавый, бес, ум бестелесный. И поэтому он внушает все свое, отталкивающее, отдаляющее нас от Бога, все это внушает через ум наш. Своим умом он действует на наш ум. Он действует таким образом, что умом воспринимаются как мысли, как умные картинки, как какие-то смыслы, идеи, образы, мысли. То есть он именно таким образом и действует. Помыслы – это не комарики, летающие вот в безвоздушном пространстве, не кванты света, которые вот сами по себе, да, как ветер дует, дует. Нет. Прилог – это энергия, это мысль, которой думает лукавый, которой живет лукавый дух. И эту мысль он несет в себе. И поскольку он сильный и могучий, то, сталкиваясь с нашим умом, он пленяет нас этой мыслью. Когда человек не крепкий, когда человек слабенький, эта мысль, картинка обрушивается на человека сразу, просто пленяя все его существо и завладевая всем его сердцем, просто подавляя его волю, его желание, настолько вот сильным умом является лукавый бес сатана. Он, только соприкасаясь с нашим слабеньким тщедушным умишечкой, он просто раздавит его, он просто вот сплющивает его, вовлекая в орбиту своих мыслей, своего состояния. Вернее, так бы было. Никто из грешников не устоял. Я не знаю, есть другие люди, не такие, как Антоний или Сергий, я ничего про них не могу сказать. Мне неведомы их детские подростковые годы. Никто из современных грешников не устоял бы ни одного мгновения. Даже половина этого мгновения мы все бы были раздавлены. И когда люди говорят вот в среде или еще что-то, говорят о том, что вот враг искушает, да, все, ополчился он. Да не ополчился. Если бы он ополчился, у нас бы не было давно никого. Ни союза, ни священников, ни монахов, никого бы не было. Ни одного бы, не то что праведника не осталось, ни одного нормального грешника бы не осталось. Остались бы одни трупы и мертвецы, духовные мертвецы, которые просто шли бы по головам этих трупов, осуществляя даже не свою похоть, а похоть своих владык. Вот. Но в том-то и дело, что Бог покрывает нас и защищает. Он не попускает врагу сделать этого. Тот может показывать нам блеклые, невнятные картиночки, которые не цепляют даже сердце по существу. Так чуть-чуть соблазняет, чуть-чуть воюет с нами. Конечно, если мы поведемся и отдадимся, разрушив ту защиту, которую покрывает нас Бог, тогда получится страшно. И Чикатило, который пошел этим путем, покажется просто бледным ягненочком. Но нас никто не принуждает отдавать им свою душу, свое сокровенное. Никто. Мы можем бороться, и это Бог, покрывая нас, не позволяет, собственно, бесу на нас ополчиться, чтобы раздавить, но позволяет ему действовать тогда, когда мы праздно, своими прилогами, искушениями, бледными, хилыми, не страшными, но все ж таки достаточно соблазнительными, с одной единственной целью, чтобы мы молились, чтобы мы осознали, что мы немощны и слабы, и только его милость, его любовь и его сила нас защищает, чтобы мы осознали это, познали это, почувствовали это и всегда, всегда, всегда молились ему, ибо в этом наша жизнь, смысл и защита от всего.